Так вот, сегодня мы продолжим с вами разговор о рае. И, как мы с вами уже говорили, многие думают, что новоиспеченного, новосотворенного человека Бог помещает в райский сад, в Эдемский сад, в такие некие тепличные условия для того, чтобы и тело, и душа со всеми эмоциями, со всеми реакциями, чтобы она там каким-то образом со всеми компонентами, чтобы она созревала и доводилась до совершенства. Но многие упускают момент, который мы с вами разобрали в прошлый раз, не будем повторять, что Бог поместил человека в райский сад не для отдыха, а для чего? Для труда. Две заповеди дал для труда, какие, помните? Плодитесь и размножайтесь, да, и это первое, это больше для такого человека земного, и взращивать сад и хранить, охранять его. Мы с вами говорили, что возделывать сад, да, не взращивать, а возделывать. Мы говорили, что Адаму не приходилось там брать мотыгу и ходить, и что-то окучивать, выдергивать сорняки. Он больше трудился в духовном смысле. Ему не надо было применять физические усилия, потому что процесс реализации духовной идеи или идеи, возникшей в голове, или мысли, познания, он реализовывался в материальном плане сразу. Есть такая версия, что, помните, я вам говорил, что дети рождались сразу, но оно же не может быть мгновенно, да, вот произошло познание как мужа и жены, и тут же мгновенно ребенок не может выскочить, поэтому говорят, что какие-то комментаторы склоняются к мнению, что процесс беременности длился 9 часов. Не 9 месяцев. То есть реализация в буквальном смысле происходила сразу. Адам познавал растения, и они вырастали. И сегодня мы с вами и дальше. А когда сорняки появились в саду? После падения, когда человек, вознесенный Богом на невообразимую высоту, и все творение поднятое, и вдруг человек падает, опускается на ступени, на две ниже, и тогда все глобальные изменения, вот так же, как Христос, когда пришел, глобальные изменения произошли во Вселенной и в человеке, но об этом будем говорить к Рождеству ближе. Вот так же глобальные изменения произошли с падением человека. Вся Вселенная изменилась, очень сильно изменилась. Все перевернулось, все изменилось. Мы об этом будем с вами в последующем говорить, когда о потопе будем. И тогда земля начала выращивать или произращать, не знаю, как сказать, не только приятные на вид и вкусные, и полезные для пищи растения, но и сорняки. И тогда же животные, увидев, как человек убил человека, животные начинают убивать друг друга, а впоследствии убивать человека. Но пока еще хищников в саду нет, сорняков в саду еще они не растут, и поэтому все там было хорошо. Давайте двинемся и начнем, и прочтем для начала очень хорошо известный нам всем отрывок из книги Бытия, Олег покажет. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных и полевых птиц, и всех птиц, вернее, небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Это синодальный текст. Ниже другой текст, более дословный перевод. «И взял Господь Бог человека и поместил его в саду Эдемском, возделывать его и охранять его. И повелел Господь Бог человеку так, от всякого дерева в саду можешь есть, но от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, когда станешь есть от него, смерти предан будешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сделаю ему подспору соразмерно ему». И сформировал Господь Бог из земли всякое животное полевое, всякую птицу небесную, и привел к человеку, чтобы видеть, как назовет это. И как назовет человек всякое существо, душа живая, имя его. И нарек человек имена всякому скоту, и птице небесной, и всякому животному полевому, а для человека не нашлось подспоры соразмерной ему. Это перевод Танаха, перевод еврейский. Но и он тоже не дословный перевод. Мы с вами еще коснемся двух мест, очень важных, которые покажут нам большую-большую разницу. Вот эти два отрывка, или вот один, по сути дела, отрывок в двух вариантах, он определяет, как бы очерчивает границы того, о чем мы будем сегодня говорить. Давайте подумаем, в чем смысл этого стиха. Хочет ли Бог, мы уже говорили об этом, много не будем, но хочет ли Бог сообщить, что человеку плохо в одиночестве? Да, хочет. Если бы это было так, я вам на иврите прочитаю, все равно иврит у меня такой, что на экран не буду выводить. Если бы было так, то мы бы читали. Летов, ле адам, лехиот, левадо. Это вот то место, где нехорошо быть человеку одному. Еще раз прочитаю. Летов, ло, ло, тов. Ло, это в иврите нет. Когда хотите сказать нет, ло, говорите. Знаете теперь. Кен, да. Хотите сказать да, кен. Просто это мои познания глубокие. Так вот, ло, это нет. Тов, мы с вами говорили, это добро или хорошо. Помните? Ацераратов, яцераратов, это яцертов, это хорошо. Итак, ло-тов, нет, хорошо, дословно, да, ле-адам, понятно, да, не надо переводить, ле-хи-йод, это творение, ле-вадо, одному. Но вместо этого текст Ары, на самом деле, это вот, если бы вот так звучало, то было бы так, как мы говорим, нехорошо быть человеку одному. В оригинале текст звучит вот так, еще раз прочитаю, почти не читаю. Лотов, все то же самое начинается. Дальше, хейот, хаадам левадо. Понятно, что переставлено? Бытие и Адам переставлено. То есть, дословно прочитать, нехорошо бытие, когда человек один. Большая разница. Не в том дело, что человеку скучно без компании, хотя это тоже верно, но здесь немного глубже гораздо смысл, не в том, что ему вот не очень хорошо, вот он один бедняга и как-то ему так не очень. Наоборот, нехорошо бытие, когда человек находится один. И поэтому один из комментаторов, он говорит так, поскольку Бог единственен, он один во верхних мирах, то Адам, если бы оставался один, единственный в нижних мирах, он тут же возобнил бы себя полным отражением Бога и возлетел бы так высоко, что пришлось бы его просто убить. Но это уже я добавил. Он сказал, да, он бы возобнил себя полным, совершенным отражением Бога. Дальше он не говорит, дальше я уже вам продолжаю. То есть Адам пока был одинок, он был абсолютно замкнутым. Почему? Потому что он сотворен был совершенным. Абсолютно совершенным во всем. А как мы знаем, полное совершенство или полное превосходство, оно ведет к замкнутости. Помните анекдот про двух раввинов? Кто помнит? В купе три ехали евреи, и два из них очень великие, ну, знаменитые раввины. А третий был учеником, ну, так, послушник, и он думает, ой, как мне повезло, Господи, я же сегодня, я же спать, я буду слушать, буду впитывать в себя умный разговор. Час, два, три, пять едут, полдня едут, тишина. И он говорит потом, слушайте, вы же, я же, как же вы это, ну, вы говорите между собой, я же тут жду. А один говорит, слушай, я все знаю, и он все знает, что нам говорит? О чем говорю, да? О чем разговор? Вот, и здесь также, когда человек полное совершенство или абсолютная гармония, она ведет к изоляции, к замкнутости. А чем более замкнутый, и получается, что чем полнее совершенство, тем более к большему несовершенству оно приводит. И для этой цели, чтобы создать, преодолеть замкнутость Адама, изолированность его или самодостаточность, необходимо создать у него ситуацию недостаточности. И для этого что Бог делает? Отделяет от Адама ребро, перестраивает его в Еву, об этом поговорим чуть позже. Так вот, Тора называет первого созданного человека человеком одиноким. Этот эпитет относится не к человеку первого рассказа, потому что человек из первого рассказа, природный человек, земной, материальный, он обеспокоен чем? Управлением всего, что ему дано, и плюс он не родился один, мужчину и женщину сотворил их, он сразу с женой, и сразу видит себя в потомках, в детях, и в поколениях огромных. Поэтому он не может быть одинок. А какой человек может быть одинок? Человек из второго рассказа, метафизический или духовный, как мы его называем, человек, для которого мир, он обеспокоен построением мира, но мира не внешнего, а мира внутреннего, мира своей души. И вот там он становится одиноким. И вы знаете прекрасно, что когда мы так живем внутренним, тем, что у нас внутри, то мы даже в самой большой толпе, в самом переполненном автобусе, метро, мы будем одиноки. И чем больше народу вокруг, тем в большее одиночество мы попадаем. Вот именно духовный человек одинок, и его излишняя замкнутость в себе или на себя, или внутри себя, она не хороша для бытия. Лехиот леваду, как мой еврей. Он занят больше душой, а не миром, и может замкнуться окончательно в своей душе. Поэтому при сотворении жены человеку, а это было сделано выделением из человека ребра. Я вам скажу, большая часть комментаторов склоняется к тому, что это не было естественным ребром. Целое еще есть другое название – грань или сторона. Как, например, ребро многоугольника, там, ребро треугольника, да, сторона треугольника. Вот вы... Если понимать ребро именно вот таким образом, то мы увидим, что Господь отделил от человека от некую часть, некую сторону, грань какую-то человеческую. И перестроил ее и в Еву. Вот смотрите, мы с вами, человек был сотворен сложным, и как бы мужчина и женщина. Не по первичным половым признакам, да, и мужское, и женское начало. Он был как сиамские близнецы. Каждый из них смотрел в свою сторону, не видел другого. Это очень образно все. Не думайте, что они, вот сзади была голова Евы, и она там смотрела куда-то. Это все очень образно внутри, внутри, в построении внутри все. И каждый из них, мужчина и женщина, смотрели в свою сторону и светили во весь рост, в полную силу светили, не обращая внимания друг на друга. Что такое светили? Понимаете? Да не надо толкать. Жили. И далее, и вот таким образом они вот каждый в себе, каждый на себя. И Бог что делает? Он их разделяет. Разделяет человека пополам для того, чтобы эти две половины повернулись друг к другу лицом, увидели друг друга, соединились, и в любви, которая посылается им в этом соединении на небесах, когда жена появляется и муж появляется, чтобы они этот свет приглушали, ограничивали для того, чтобы дать возможность светить другому, и чтобы тот, кто рядом, чтобы у него была такая же точно возможность. Я не буду повторять этот семинар. Было у нас два семинара. У Олега они есть. Это из новейшей уже истории. Не надо к Валентину ходить. Это буквально там полгода назад, что ли. Они назывались «Кто я?» и «Быть вместе». Две части у Олега. Не знаю, как он их назвал, но вот таким образом они назывались. Помните, мы говорили о мужской и женской энергии? Как в семье избежать конфликтов, смотря кто в какой энергии в данный момент, поглощающий, принимающий или отдающий. Помните это все? Вот у Олега есть, послушайте. Это все там, все разобрано очень подробно. Не помните. Так вот, смысл всего процесса в том, чтобы человек по своей внутренней сути не оказался самодостаточным. Надо было все сделать для того, чтобы он испытывал недостаток и чтобы начал искать, не существовал замкнутым. И поэтому Господь дает ему жену, которая как бы одновременно является ему помощником, вот здесь сейчас к дословному переводу перейдем, и с другой стороны она противница, которая напротив него. И она является с одной стороны за Адама, с другой стороны она как бы оппозиция, противовес. Для чего? Чтобы уравновесить Адама, уравновесить одну из частей целого человека. Вот именно в этом одновременном проявлении «за» и «против», когда она «за» помощница и «против» выступает вдруг него, вот в этом абсолютном противоречии и заключается значение слова в стихе, вот та часть стиха, которая говорит для человека, где она, не нашлось, по-моему, подобного ему. В оригинале написано «эзер кенигдо». «Эзер кенигдо» означает «помощника за и против него», «помощника и противника ему», если дословно переводить. Вот здесь вот с иврита переведено подспоры соразмерного ему тоже не отражает всю глубину, потому что надо читать дословный, подстрочный перевод. И получается, что она дана мужу как, как помощница и противница, как за и оппозиция, как за него. Вот таким образом она ему помогает. Для человека его партнер в браке играет роль, которая складывается из того, что он мешает другому уйти в себя. Жить, как ему хочется, как ему нравится, как ему там причудилось. Это вот христианское понимание гармоничного брака. И вот так, смотрите, вместо 18 стих, там у вас есть же, да, сейчас, 18 стих, Олег, покажи. Вот вместо того, чтобы «и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сделаю ему помощника, соответственного ему». Надо перевести «и сказал Господь Бог, нехорошо бытие, если Адам единственен, сделаю ему помощника, противника, который своей оппозицией будет уравновешивать его». Это толкование, по сути, это даже перевод очень-очень дословный. Вы видите теперь, насколько глубоки есть в Талмуде выражение, не выражение, высказывание, и насколько оно правдивое, когда говорят, разница между Торой и ее переводами такая же, как разница между кувшином, наполненным и пустым. Только снаружи, но только снаружи они выглядят одинаковыми. Когда мы читаем, мы не понимаем всей глубины и смысла. А потом в семье думаем, что она против меня-то? Да? Чёрт! Спрашиваю и не понимаю. Вот же. Итак, смотрите, дальше двинемся. Тора говорит нам о том, что Господь хочет сделать человека соответствующего напротив него, там, Эзер Кенегдо, помощника против него и так далее. Неважно, сейчас возьмемся на дальний период. Соответствующего помощника. После этого, казалось бы, ну, логика внутренняя же есть, и мы, как взрослые люди, понимаем, что Бог хочет делать. Дать ему жену. И, казалось бы, должно идти текст, да, как он сотворил там эту Еву и так далее. Но вместо этого, не буду читать, вернее, Олег, на первый слайд. И вот с 19 стиха. «И сформировал Господь Бог из земли всякое животное полевое, и всякую птицу небесную, и привел к человеку, чтобы видеть, как назовет это. И как назовет человек всякое существо, душа живая его имя». Это вторая часть перевода, вторая часть. «И нарек человек имена всякому скоту и птице небесной, и всякому животному полевому, а для человека не нашел подспоры соразмерные ему». Причем здесь жена. Бог говорит, нехорошо бытие, когда человек один, надо дать ему вот того, кто будет его уравновешивать, и при этом дальше говорит, взял ему и животных привел. Казалось бы, для чего? Для чего человек начал выполнять несвойственную ему задачу, филологический труд, давать название животным? С чего это вдруг? Они были, да, они как у Ноя, они все были парными. И потом это еще и скажу. Давайте попробуем разобраться, для чего Бог потребовал этого от Адама. Вот чтобы объяснить это, я вам расскажу одну историю. История эта, ну, ей много лет. На самом деле, ей несколько тысяч лет. Она очень древняя. И история такова. Когда Бог творил человека, и уже его сотворил, но еще человек такой был, как младенец, но только-только сотворенный, как после наркоза, кто просыпался, да, непонятно, на каком я свете. И вот он такой же был, и он был окружен сонмом ангелов, как, в принципе, всегда, когда Творец куда-то выходит или что-то делает, он окружен огромным количеством ангелов. И увидев, как Бог слепил вот этого, ну, сейчас будем какие-то слова говорить, да, конечно, он не слепил, но как-то надо нам двигаться дальше. Давайте так скажем. Когда он слепил, сотворил этого вот человека, увидев его, ангелы пришли в огромное удивление и даже с некоторой брезгливостью спрашивали Бога, кто это Господь? Что это вообще, вот это вот существо? Оно же не духовное, оно же материальное, телесное, невозвышенное. Зачем тебе это надо, Бог? Почему они так восприняли человека? Потому что у человека, в отличие от них, было тело материальное, слепленное там из праха земного. Тело. И как мы с вами знаем, тело дает большие преимущества. Да? Мы бы никогда не почувствовали, мы же говорили об этом. Никогда прикосновение, холодный снег, океан, теплый песок. курица жареная. Мы бы никогда этого не почувствовали, но с другой стороны, тело ведь дает и огромные недостатки. Вы подумайте, с точки зрения духовных существ, это не просто недостатки, а это вообще невозможно. Но любой микроб, который залетит там в рот, в нос или в другое куда-нибудь место, он вызывает такие проблемы в человеке, что он лежит, ноет, болеет. Ему надо там, да, все придите ко мне, намажьте меня, я болею, вот мне плохо. Да, оно хочет есть всегда, оно хочет спать всегда, оно хочет чего-то такого всегда, чего мы приходим потом на исповедь, каемся. Потом оно бывает дурно пахнущее, да, иногда. И, а по сути дела, оно, тело это, оно всегда требует забот и ухода, какого-то дополнительного вот, вот усилий туда. И вот зачем оно нужно, Творец, тебе зачем, вот, вот ты зачем его слепил, вот этого вот уродца? И Бог вылепил его из праха, да, ну под прахом не обязательно понимать землю, это может быть земная материя, но там разные толкования, но можно понимать, и пусть будет земля. И он не просто его вылепил, он дал ему душу живую, и не просто дал душу живую, он вдохнул в него. Помните, написано, и вдохнул, и сотворил человек из праха земного, вдохнул в него, да, и стал человек душой живой. А в оригинале написано, и вдохнул в ноздри его, мы с вами в прошлый раз разбирали, помните, про стеклодува. Вот что он, когда он вдохнул, то есть процесс, подумайте, когда он вдыхает в человека что-то, что он делает, по сути? Он отделяет от себя какую-то часть, причем не просто от себя, а это внутреннее, сокровенное, что-то сутевое, что-то оттуда изнутри исходящее, и он вкладывает в каждого человека. Да? Это вдыхание Бога, это Дух Бога, как по-другому называется? Святой Дух, который он изнутри вкладывает. В каждом человеке на земле есть частичка Бога. И вот эту часть себя Творец вкладывает, сущностную часть, он вложил в человека, и поэтому человек, единственный во всей вселенной, соединяет в себе духовное и материальное, духовное, небесное и земное. Единственный во всей вселенной. Потому что животные не обладают таким Духом Божьим, а ангелы не обладают материальным телом. Поэтому он единственный. И поэтому только человек может соединить в себе материальный и духовный мир. Только человек может соединить в себе божественное и профанное. Только человек может соединить небеса и землю, духовное и материальное. И когда ангелы спросили, зачем тебе этот уродец, что ты, для чего ему он будет маяться всю жизнь с этим телом, то ангелы не несут в себе частицы божественной. Он не вдыхал в них духа своего. Они совершеннее людей в плане там, силы, возможностей, но они духи, служебные духи. В них нет частички Бога, они не несут его в себе. Но они не обладают при этом качествами, которые мы с вами, уже не задумываясь, называем человеческими. Что это за качества человеческие? Творчество и свобода выбора. Мы с вами настолько привыкли, что это присуще нам всем, что не задумываясь называем это человеческими качествами. На самом деле это божественные качества. Только Бог обладает абсолютной свободой. Только Бог способен творить, и одно из имен Бога – Творец или Создатель. Мы знаем же это. И вот эти качества божественные, абсолютно больше не существующие ни в ком и ни в чем, Бог дает и вкладывает в человека. И человек начинает, личность человека сформирована. Если нет этих качеств, способности творить, способности выбора, свободы выбора, нет личности. И человек тоже может творить, и он может сотворить другого человека, он может сотворить пару обуви, он может сотворить, я не знаю, картину, произведение, сонату, он может сотворить лекарство от рака и спасти тысячи и тысячи людей, он может сотворить атомную бомбу и убить миллионы людей. Это свобода выбора. На самом деле не существует такого понятия просто свобода. Оно всегда рано или поздно приходит к свободе выбора. Также и творчество рано или поздно приходит к свободе выбора, что творить, для чего. Даже благими намерениями Сахаров сотворил атом, который, бомбу, которая, да, убила там в Японии очень многих. И опять мы от божественной способности творить приходим к самой основной, к самой сутевой. То, что делает человека человеком, это свобода выбора. Но есть и третья вещь, о которой мы не говорили до сих пор, и, как выяснилось, которой нет больше ни у кого во Вселенной. Давайте вернемся к этой истории с ангелами. Когда они начали спрашивать, возмущаться, ну, опять же, все это по-человечески звучит, возмущаться и так далее, с брезгливостью, ну, примерно вот так этот рассказ звучит. За творением человека, зачем? Вот это основной вопрос, который звучал. Господь дает потрясающий ответ тогда, когда они к нему приступили. И он сказал, вы знаете, что он умнее вас всех и мудрее вас всех. Они еще больше начали возмущаться. Они же ангелы, они же духовные, они же такие великие. И потребовали доказательств. На что Господь показал им осла и сказал, кто это? Тишина. Они не смогли дать ответ, они не смогли сказать, кто это. Потом он показал им буйвола, там, быка, слона, носорога. И ни один ангел не смог ничего на эту тему ответить. Тогда Бог показал им человека и сказал, а вот он знает, кто это. Ангелы не верят, они требуют доказательств. И тогда Бог подводит к человеку льва и спрашивает у человека, кто это? Человек смотрит на льва и тут же говорит, Арье, на иврит. Арье на иврите лев. Почему он назвал его именно так? Почему это сочетание букв? Просто сейчас для примера возьмем одну. Потому что когда он смотрел на льва в процессе познания, он понял, что лев – это царь зверей. И он пророчески, у него высокий уровень пророчества, он понял, что придет время, когда пророки будут сравнивать с ним самого Творца. И он берет три буквы из имени Бога и добавляет, какие это буквы? Алев, Юд и Хей. И добавляет букву Реш, которая означает Руах или Дух. И получается Арье. Это имя творца, этого царя зверей, царя всех земных зверей. А потом он подводит к нему лошадь и говорит, а это кто? Человек говорит, Сус, Сус на иврите лошадь. Он говорит, почему Сус? Потому что она способна, имеет способность или склонна к радости и к ликованию, когда скачет на скачках и даже во время битвы. От слова Сас, Сасон, радость. Кстати, в русском языке слово «лошадь» явно не ассоциируется, да, только с тяжелой работой. Но явно не с радостью и не с ликованием, заметьте. А это кто, говорит Господь, подводит еще одного животного. И человек смотрит на него и говорит, а это хамор, потому что он очень грубый, потому что он материальный, абсолютно земной. Он смотрит только вниз, ест то, что найдет на земле, он не смотрит никогда вверх. И он привык к тяжелой работе, он вот такой. Поэтому он хамор, от слова хамер, материя, от слова хумриют, материальность. Он хамор. Да? Хамор, осел, да. Он подвел осла, кто это? Это хамор. И таким образом человек называет всех животных. И Бог говорит, вот видите, а вы не знаете, ангелам, что произошло на первый взгляд. Казалось бы, ничего особенного, но человек увидел какое-то свойство в каком-то животном, приписал его и взял, да вставил его в имя, и получилось название животного. Но это только на первый взгляд. Как мы с вами знаем, Бог творил вселенную буквами. Все видимое и невидимое сотворено буквами. Творил он на языке, который называется Лашон Акоидыш, святой язык или иврит. Конечно, современный иврит претерпел какие-то изменения, это не тот, но все-таки он основную часть сохранил. В алфавите иврита 22 буквы, согласны. Когда начались исследования по геному человека и выделили его и расшифровали, выяснилось, что у человека 22 пары хромосом. И вот таких совпадений огромное количество. Я сейчас не буду туда погружаться, это такая тема, которая в интернете можно, да, например, говорят, что если читать Писание на иврите, то первые главы, первые слова вот главы, которая описывает сотворение всего-всего, говорят, там ровно такое же количество букв, как в таблице Менделеева, включая те элементы, которые еще не открыты, но по мнению Менделеева, которые там должны быть у нас на земле. И таких совпадений огромное количество. Мы не будем действительно туда уходить, там все так зыбко, но есть люди, которые этим занимаются. И есть раввины, есть комментаторы, есть толкователи, которые пытаются объяснить идею творения буквами, как это происходило, до сих пор это все разъясняется. И в соответствии с этим, как это все сочетается с божественными энергиями, которые дают существование материальным вещам. Это понятно или нет? Понятно, что ничего не понятно. Дальше пошли. Когда Господь что-то творил, Он воплощал некую идею. Сейчас будем опять говорить человеческими словами, но нам как-то двигаться надо дальше, поэтому это очень грубо по отношению к Богу. Грубо не с точки зрения оскорбления Его, а грубо с точки зрения объяснения. Ну, Бог – Дух, поэтому... Но вот есть, представим себе, что у Бога есть некая идея в голове. Не знаю где, в сознании, где-то там, да? И эту идею Он воплощает. Вот когда Он творит, Он эту идею, которая у Него была в голове, Он ее воплощает. И таким образом у каждой сотворенной вещи во всей вселенной, мы говорили с вами, от живых до камней, до, казалось бы, неживой природы, то, что летает, то, что растет, то, что ползает, там скачет, присмыкается и так далее, есть свой источник в духовном мире, который дает энергию для существования вот этого вот воплощения той идеи, которая у Бога была там внутри, в сердце или в голове. И эта энергия питает это существо, живое или неживое, и дает ему возможность на существование. Также у каждого вида животного, рыбы, птицы и так далее, также есть свой источник духовный, из которого исходит энергия, питает и дает ему возможность быть здесь, на земле. Ой. И ангелы прекрасно знают это. И знали тогда, и видели, и до сих пор видят. Но глядя на эти потоки, я не знаю, энергии, там, сознания, духа, как угодно назовите, то, что вот питает, они видели и понимали, что каждый из этих потоков в себе содержит, духовное начало этого всего. Что он означает? Но их знания распространялись только на духовный мир. Они видели все это вот там, на уровне вот тех энергий. И они прекрасно понимали, что вот это источник или этот поток, он вот бегемот, а это... Но когда они увидели слона, бегемота, носорога, они увидели воплощенными на земле, то они не смогли соединить эти два понятия. Потому что разница слишком... Как из такого превознесенного, высокого, духовного, истекающего от Бога, получилось вот это вот с хоботом, огромными ушами, грязное, с кожей толщиной там, с броню, и который посыпает себя еще этим пылью и радуется. И... Как это может быть? И они не соотнесли источник духовный, идею духовную с воплощением здесь на земле. Но человек увидел, он был достаточно духовно высок, гораздо выше нас, неимоверно выше нас, нам даже и не снилось. Он увидел идею духовную, увидел воплощение и соединил. Понятно это? Так вот, что он сделал? Почему человек это понял? Потому что он единственный из всех сотворенных существ, состоит из двух компонентов, духовный и материальный. Он видит духовное, видит воплощение, видит материальное. Поэтому вот смотрите, имея в себе самом вот это вот сочетание двух противоположностей, и глядя на это все, человек все это прекрасно, и ему не составляло труда увидеть, что это осел, что это там, бык, что это жираф и так далее. Вот это именно и имел в виду Господь, когда сказал, что человек умнее и мудрее, чем все ангелы, поскольку он способен видеть суть вещей. Он способен не только внешне видеть, но проникать в суть и видеть источник духовный. И не просто видеть, но еще и познавать. Это значит, что когда человек называл какое-то животное или растение, говорят, предание говорит, что он всему дал название, не только животным. Здесь говорится о животных, которые привел Бог, но он давал название всему. Теперь смотрите, когда человек дает название, предположим, какому-то животному, или там, ну, любой твари, тем самым он определяет сутевое имя этого существа. Он смотрит в духовный источник, в корень туда и называет. То есть он произносит буквы, и познав это животное, тем самым называя, произнося, как бы, определяя духовный источник, видя воплощение, он дает название земному воплощению, называя ряд букв, которые, складываясь, образуют канал, по которому энергия приходит от идеи, приходит к воплощению. И это животное имеет возможность здесь жить или существовать. Если он назовет его по-другому, то животное может либо умереть, либо у него из-за лба там единорог какой-нибудь вырастет, потому что оно должно абсолютно соответствовать идее изначальной в духовном мире у Бога, источник, из которого оно произошло, и воплощение здесь должны соответствовать. Этот канал должен быть простроен однозначно. Для этого надо постичь суть там, увидеть здесь воплощение и соединить их вместе. Понятно? И по названию это животное, по сути, он спасал всех животных, он давал им возможность жить здесь. Если бы он не назвал животное, нет канала, энергия не поступает, оно исчезает. Есть такое у евреев поверье, чисто поверье, не будем на нем ничего строить, что если не называть человека по его имени, по настоящему имени, в течение 30 или 40 дней, не вспомню сейчас, 40, по-моему, то человек перестает нести ту суть, которую Бог вложил в него, для чего он родился. Ну, так говорят. Вот, теперь... Понимаете, насколько важна фраза «И как назовет человек всякое существо, душа живая, имя его». Дословный перевод. То есть, это имя, которое человек дает животному, сочетание этих букв, название, оно дает этой душе, этого животного, жизнь. Оно дает возможность получать энергию от Творца, и оно здесь существует. Вы же понимаете, что здесь все существует не само по себе? Да, понимаете, что это не то, что сотворил Бог, оставил, оно автономно там живет. Вот и имя, данное человеком, становится душой этого животного, живого существа, и сочетание этих букв, которым он его назвал, оно дает возможность этой твари получать энергию от Бога и существовать на земле. Но на этом процесс названия не заканчивается, не исчерпывается этим. Как мы уже с вами говорили, когда о Минах Гог говорили, помните? Что имя не только определяет объект, но оно прежде всего определяет тип связи с этим объектом. То есть, когда Бог называл себя, единственное имя личное у Бога, которое непроизносимое, тетраграмматон, мы с вами говорили, Юд-Гей, Вав-Гей, четыре буквы, которые никто сейчас не знает, и не надо произносить Иегова или Яхве, это профанация, это искажение имени Божьего, лучше этого не делать. А остальные все имена Бога, в том числе Элохим, Элоким, Хашем, там Всевышний превознесенный, я сейчас на иврите не буду их называть и так далее, Бог там Егова, Ире, Бог усмотрит, и там целое Саваоф и прочее, прочее, это не имена личные Бога, а это тип взаимоотношений Бога с нами, с людьми. В данный момент Он нас исцеляет, и поэтому Он Бог-целитель или исцелитель. Понятно это? Вот так же точно, когда Адам давал эти имена животным, ему нужно было, кроме всего прочего, определить еще тип связи человека, его, с этим животным, которое он называл. В том числе и для потомков, чтобы разделить этих животных по сути. Например, корова, что она делает? Какой тип связи у человека с коровой? Он ее водит кормить, поить и лечит ее, да? Она ему дает молоко, телят воспроизводит, из молока он делает там целую кучу всяких там вещей. А лев, какой тип связи? Никакой, потому что лев сотворен изначально уже вольным животным, которых мы сегодня называем дикими, и изначально сотворены животные домашние, и Адам, называя этих животных, определяет с ними. А это собака. Собаке можно поручить охрану дома или там чего-то. А это там лошадь, да, на ней можно перевозить, перемещаться, быстро возить тяжести. То есть он определяет, а это там зебра, тоже типа лошади, но она вольная, она должна жить на природе. И Адам передает, определяет тип связи с животным, классифицирует их и передает потомкам знания об этом. То есть, еще раз хочу сказать, Адам, люди не одомашнивали диких животных, а они просто их определяли типы связи, они уже были сотворены вот такими. Это что, о чем это говорит? Что мир, творение абсолютно было подчинено человеку. Он был абсолютным властителем, царем и правителем этого всего. И мир был антропоцентричным. То есть человек в центре, человек глава, человек суть, вот царь горы. И к нему Бог приводил это все. После того, когда человек дал имена животным, что он сделал? Он впал в депрессию. Этого не написано, конечно, но это можно понять. Почему? Потому что и не нашлось среди всех этих животных помощника там или соответственного ему. То есть он увидел, все твари пришли по парам, все, начиная от динозавров и заканчивая там какой-нибудь блохой. Но среди них он не нашел, кто мог бы стать его помощником, там, с кем бы он мог общаться и дальше жить. И он впадает в некую такую, не депрессию, но кризис такой у него личности был. Что делать? Я один, тут все они вот счастливо живут и так далее, и так далее. То есть абсолютно четко Адаму становится понятно, что животные однонаправленные, одноплановые. Их вот тип связи с нами определяет их функцию. Они существуют вот для того, для чего они сотворены. И они не могут соответствовать многоплановому, как минимум двуплановому, двусоставному человеку, у которого очень сложная внутренняя структура. И он видит разницу между, хотя мы и похожи с шимпанзе, но она никак не может быть нашим дедушкой, хоть тресни, но как бы ни хотелось, и как даже мы иногда расизмом это бы назвали, посадили бы в Америке. Ну, похоже иногда очень, да, представители там рода хама, это мы потом поговорим позже, на них. Но никак не получается. И не мог Адам найти даже среди них себе пары. Что делает Господь? Следующий стих, и Олег нам покажет следующий. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребра его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». И другой перевод берем. «И назвал, навел Господь Бог оцепенение на человека, и он уснул, и взял одну из его сторон и закрыл плоть под нею, и перестроил Господь Бог сторону, которую взял у человека, чтобы ему быть женой, и привел ее к человеку, и сказал человек: это на сей раз кость от костей моих и плоть от плоти моей, это названо будет женой, Иша, ибо от мужа Иш взята она». Там то, что я читаю? Аминь. Так вот, женщина, несмотря на то, что она выделена, клонирована из мужчины, она таким образом перестроена, вот это вот, я потом скажу, вот этот глагол, который там употребляется, перестроил Еву, эту часть, да, эту грань, перестроил ее в жену, она так перестроена, что она кардинально отличается от мужчины. Абсолютно отличается. Они даже существуют, мужчина и женщина, имею в виду, в разных временных циклах. Есть солнце и есть луна. Мужчина ассоциируется с солнцем, женщина с луной. Солнце – это светило глобальное, оно имеет собственный свет. Луна не имеет своего света, она отражает свет, который посылает солнце. Так вот, женщина отражает свет и может передать его дальше. Солнце – это, еще раз повторю, это глобальное понятие или глобальное светило, которое определяет понятие времени. Мы живем по солнечному календарю, все, григорианский или какой-то там солнечный календарь, кроме мусульман и евреев. Но женщина живет не по этому времени, она живет в соответствии с лунным временным циклом. И у каждой женщины он особенный и личный, и даже беременность, как говорят, определяется по лунному циклу. И поэтому понятие времени у женщины очень сильно отличается от мужского, оно совершенно другое, оно интимное, оно личное. И все заповеди, которые в иудаизме даны, вот 613 заповедей, которые даны людям, женщина не обязана исполнять заповеди, связанные со временем. Женщина не обязана приходить в миньян. Миньян – это такое, это 10 мужчин. Чтобы сотворить молитву определенную, нужно обязательно 10 мужчин, 10 человек. Если будет 9, уже не получается. Женщине не надо этого, не нужно составлять миньян, чтобы помолиться, и так все получается. Но сейчас нам это не касается, мы в синагогу не ходим. Так вот, когда Господь сотворил солнце и луну, они были одинакового размера и светили одинаково. Потом луна пришла к Богу и сказала: Господь, так не может быть. Два царя не могут одну корону носить. Он говорит: ты права. Иди и уменьши себя сама. Луна пошла и уменьшила себя сама. Вот только женщина может уменьшить свой свет, уменьшить себя до такой степени, чтобы дать больше места для того, чтобы мужчина светил и светил во всей полноте. От женщины зависит, будет ли мужчина мужчиной, или он будет не пойми кем, потому что женщина дает свет, уменьшает себя, приглушает свой свет. Это из семейного семинара, но сейчас давайте скажем, уже пошло раз. Она дает ему возможность или нет? Ну, при условии, что женщина мудрая. Так вот, смотрите, когда Бог сотворил Адама, у него, и тогда, и до сих пор, у него нет собственного имени. Адам – это не имя. Адам в переводе с иврита – человек. Адама – земля или прах, да, из чего он сделан. Когда появилась Ева, Хава, Хава – корень, там, в общем, долго не будем грамматически брать, это корень от слова «дающая жизнь». Ева или Хава – дающая жизнь. Хайм по, на иврите – жизнь, однокоренные слова. Первое имя в Торе, первое собственное имя, личное имя относилось к женщине. У мужчины так его потом и не было до конца, Адам так и остался, просто человек. И Господь отделяет Еву от Адама для того, чтобы она могла ему помогать. Но помогать не на его стороне, иначе мужчина бы далеко ушел. Жены знают, наверное, об этом. Да? Она помогает ему тем, что занимает противоположную сторону и уравновешивает его. Не дает ему, ну, в общем, ну, да, или взлететь, или наоборот, туда. Она и поднимает. Понимаете, когда бывают такие ситуации, когда мужчины падают. Ну, давайте скажем, ну, часто бывают такие ситуации, когда мужчины падают. В разные совершенно грехи, неважно что. И только женщина может поднять мужчину. Мужчина сам не может подняться. У него нет внутренней силы, у него нет вот того состояния, конституции, устройства внутреннего, чтобы встать самому. Он может встать из каких-то простых таких вещей, там, грехов, но внутренне подняться, чтобы опять у него была, ему была, то есть... опять взять власть, которую Бог дает, силу, которую Бог дает, право и помазание только женщина может поднять. Понятно это? Ну, так устроены просто. Ну, примерно, ладно, дальше еще поговорим. Так вот, женщина занимает противоположную сторону, она ему равна совершенно. И она может показать ему на какие-то вещи, потому что определенные вещи или предметы мужчина видит только со своим... Потом дальше... Дальше во второй части объясним, почему, какие дары. Женщина видит по-другому и может подсказать мужчине, что если мужчина доверяет ей, у них хорошие отношения. И он может услышать и не попасть в какую-то беду, потому что у женщины видит совсем иначе, по-другому. Но понятно, и у мужчины есть женская там часть, у женщины есть мужская составляющая. Но тем не менее, вот эти вещи очень сильно выражены. У них разные дары. Об этом сейчас поговорим еще. Так вот, женщина не была сотворена из той земной материи или из праха земного, из которого был сотворен мужчина. У нее нет вот этого низкого первого уровня земного. А женщина была выделена или клонирована из человека, из мужчины. А мужчина на иврите называется Иш. Слово Иш происходит от, однокоренное происходит от слова Эш, огонь. И поэтому в нас с вами борются эти два начала, земля и огонь. И мы с вами каждое утро это чувствуем. Когда звонит будильник, то мы чувствуем притяжение одного начала земли. Как не хочется вставать, оторвать голову от подушки, это большой подвиг. Но тем не менее мы встаем, потому что огонь, второе начало, поднимает и тянет нас наверх, и заставляет нас двигаться, идти и что-то совершать. Вот женщина не имеет вот этого, еще раз скажу, первоначального уровня, она не сотворена из праха непосредственно. Зато есть параллель другая, Иш, Мужчина, Иша, женщина, и мы об этом сейчас еще поговорим. Так вот, женщина была последним творением в цепочке всего творения, и она самая совершенная, потому что с каждым ступенькой, с каждым этапом творение увеличивало, ну как это сказать, возрастало в совершенстве, было все более и более совершенным. И женщина последнее, что было сотворено Богом, после чего он сказал, ну весьма хорошо, и пошел отдыхать. Ну уж грубо очень говоря. И еще раз повторю, имя женщины Хава, личное имя, первое имя вообще в истории в Торе означает «дающая жизнь». А имя в Торе – это не просто название объекта, это отражение внутренней сути или сущности вещей. Так вот, какой смысл содержит в себе заключительные слова? Оно до сих пор у вас на экране. «Будет называться Иша, ибо от Иш взята она». Для того, чтобы понять этот смысл, а в дальнейшем понять всю историю с деревом познания добра и зла, нам с вами надо сделать некое отступление, хотя эта тема одна и та же, и рассмотреть и обратиться несколько к иной теме. А именно, мы с вами сейчас, это очень серьезно, может быть, сделаем пальчики вот так, разомнемся, потому что тема серьезная, она относится к процессу познания. Каким образом совершается процесс познания от Бога? Там есть некие ступени. Это хохма, бина и даат. Вы помните, мы с вами говорили, как мир устроен, как Бог устраивал всю вселенную, и человека, и мироздание тоже. 10 сферот, не будем сейчас говорить, и 7, и 10 медот. Помните, мы говорили, хесед разбирали с вами. Гвура, хесед раздает, гвура наоборот, да, тиферет, это соотношение хеседа и гвуры, некое такое мудрое, когда надо отдать, когда надо придержать, помните? Это 10 медот, как они по-русски-то? А? Нет, свойств, медот это свойство. И здесь мы рассмотрим, это было первые три, вторая тройка, сегодня мы рассмотрим хохма, бина, даат. Процесс познания я расскажу. И остается Малхут, это царство, не будем его пока брать отдельно. Давайте рассмотрим вот. Вот что это такое, смотрите. Хохма. Наверное, переводится как сила или мудрость. Поэтому, наверное, слово русское хохма, это, скорее всего, транслитерация хохма, только ударение сделали другим. Хохма, бина и даат – это три стадии процесса познания. Слушайте внимательно. Это все просто очень, но нужно сосредоточиться. И поскольку для обозначения вот этих стадий, так же, как и первых трех, и этих трех, нет эквивалента в европейских языках, и в русском в том числе, поэтому мы как термины берем, просто называем их на иврите, как терминология. Хохма – это первоначальное познание предмета. То есть мнение об объекте, человеке или объекте, каком-то событии, в целом, первоначальное познание. Оно первое восприятие вещи. Это когда человек понял, что это такое, но не понял, как оно работает, устроено и для чего оно нужно. Хохма отвечает на вопрос «что?». Понятно это? Это просто. Но человек не понимает, не осознает, для чего, как функционирует и что вообще с этим делать. Он просто понимает, ну что это. Это начальный этап, начальный акт познания, начальная точка, но нет еще понимания функционирования. Бина, вторая стадия, второй шаг, это уже такое понимание, когда вещь обретает устройство, внутренний смысл, внутреннее устройство, отвечает на вопрос «как?». Если на стадии хохма человек просто понимает, что это за вещь, для чего и так далее, то на стадии бина, второй стадии, он уже понимает, как она устроена, как она функционирует и зачем она в принципе нужна. Стадия вот эта хохма и бина, на самом деле это универсальные стадии, в кавычки возьмем, раскручивание из точки в структуру. Не пугайтесь, ничего сложного тут нет. Они проявляются не только в восприятии внешних объектов, но и внутреннего состояния устройства человека, устройства мироздания, рождения детей чего угодно. Рождение, например, можно сказать, что хохма, это, например, их, они существуют в процессе рождения или сотворения слов. Смотрите, хохма – это когда человек понимает, что он хочет сказать, но он не знает, как это выразить. Помните, есть такое, некоторые люди говорят, слушай, я как собака, все понимаю, сказать не могу. Вот есть такое глобальное, мы интуитивно понимаем, что это вот хохма. А как сказать? Вот бина – это следующий этап, это когда мы уже знаем, как вербализовать и начинаем говорить для того, чтобы все поняли. И сами понимаем, да, что первое, что мы хотим сказать, но не знаем как. Второе, как мы это уже мы знаем, как это выразить, как это сказать. Можно сказать, что хохма – это пришедшая в голову идея, нереализованная. Она только пришла в голову, вот если бы, а ничего больше там нет. Только одна чистая голая идея. А бина – это уже формулировка этой идеи или вербализация, выраженная в словах, вот то, что там пришло на ум. И нахождение нужных слов. Вот термин «бина» я не стал вам специально все это на иврите давать, потому что все это связано там с корнями и так далее, оно внутреннее понимание. Но в частности, давайте коротко скажу, «бина» оно исходит из корня, который участвует в образовании многих слов, связанных со строительством. Я сейчас не помню, там «ивен» – камень, по-моему, «бат» – не вспомню сейчас. Там и сын есть, строительство семьи, и постройка как из чего-то из камня, то есть постройка системы познания или знания. Это вот бина участвует в строительстве. Итак, еще раз. Хохма – это понимание на уровне идеи. Бина – это развитие на уровне структуры. Понятно? Внутреннего осознания. Есть еще категория дат, она часто не выделяется в отдельную. Это соединение хохма и бина вместе. Когда это соединяется – то получается процесс, вот именно дат, это и есть процесс познания. Что такое познание? Мы много об этом говорили. Если, я про себя вам говорил, что я был вот в церкви в другой, и очень много знал, ну так сказать, очень много, да, сильно прям, заметили, какое про себя, знал что-то о Боге. Все время нахождения в той церкви мы изучали о Боге. И я много мог, и каждый из вас, много может рассказать что-то о Боге. Мы можем пойти к кому угодно, прочитать лекцию и проповедовать полжизни. Но мы его не знаем. Никогда не встречались, никогда не переживали. Вот умственное познание, интеллектуальное или умственное познание, это равно хохма. Сердечное познание, когда мы говорим, не понимаю вообще, как это устроено, но чувствую, или как у нас кто-то говорит, не слышал раньше, никогда, но чувствую, что это Бог говорит внутри. Вот это вот познание сердечное, внутреннее, мы чувствуем, что это правильно, вот так нужно, это хорошо. Хотя объясни почему, не могу объяснить. Не могу объяснить, потому что не здесь, а вот здесь. Это познание чувственное, сердечное, внутреннее. Ни то, ни другое не является совершенством. Можно много познавать Бога разумом и абсолютно не знать Его любви, как вот я как жил. Но можно, как, например, ну сейчас не хочу этот термин, в других церквях, где руки поднимают, и кричат и прыгают, они знают Бога чувствами, сердцем, но Писание не очень-то, ну и вообще о нем много не знают. Они Его очень много знают, о Его любви. Попробуй их убеди, что Бог не любовь, что Он тебя не любит. Хо! Никогда не убедите. Но начнете рассказывать какие-то доктринальные вещи, они скажут, о, я этого не знаю. Ни то, ни другое не является совершенством. И то, и другое ущербно. Познавать Бога только умом, никогда его не узнаешь. Познавать только сердцем тоже. Но вот когда все это соединяется, это и есть познание. Когда мы знаем интеллектуально и познали сердцем, мы теперь в полноте знаем, ну, также и человека, также и мироздание, и Бога, и что угодно. Это относится ко всему. Понятно, да, что такое? Что такое хохма, бина? Понятно. Теперь дальше. Хохма и бина описывают процесс схождения божественного света из верхних миров. Кетер – это свет божества, это свет Божий, которым держится все, оживотворяется все. Помните, сначала был свет, потом Бог творил земную вот это вот все, потом было солнце вот это. И вот схождение в нижние миры, оживотворение всей вселенной, Духом Святым, неважно как, вот схождение этого света, оно происходит через хохма и бина, через трансформацию, через развитие вот этого. Сейчас поймете дальше. И дальше, опускаясь сюда, в этот мир, и здесь реализация происходит на уровне материальном, это малхут, это царство. Теперь дальше. Существует... Слушай, мы там очень много пропустим, но потому что вы просто это, да, затаскуете еще больше. Смотрите, существует соответствие между буквами тетраграмматона, имени Бога, и последовательностью строения мира. В частности, в соответствии вот категории хохма и бина, они соответствуют буквам юд, первая буква божественного имени, и гей, вторая буква. Юд, гей, вав, гей. Помните? Уже потеряли мы нить, да? Еще раз давайте. Процесс схождения божественного света в наш мир происходит через трансформацию, или, да, понятно, хохма и бина. Кроме того, это зависит, он, вся система зависит от имен и от букв имени Божества, от букв имени, личного имени Бога. И в частности, хохма ассоциируется, то есть, с буквой Юд, а бина с буквой Гей. Это, да? Ты-то, ладно, всем понятно или нет? Это соотношение на самом деле не случайное. Смотрите, хохма, будучи изначально еще не раскрывшейся структурой, только точка, только идея, смысл, она точка познания, можно сказать, она символизируется буквам Юд, самая маленькая буква еврейского алфавита. И вот это греческое выражение «ни на йоту», оно происходит именно отсюда, потому что на иврите «юд», в арамейском «йод», а в греческом «йота». И поэтому говорят, ни на йоту не отступим, то есть ни на самую... Покажи, Олег, четвертый слайд. Увидели? Это буква Юд. Самая маленькая буква, она представляет из себя, смотрите, ну как запятая, это шрифт, но как точка, которая не имеет никакого внутреннего устройства, вообще никакого. У буквы Юд нет внутреннего пространства. Это очень важно. Сейчас скажу почему. Вся ее часть, белая часть, она снаружи, вся черная часть закрашена, там нет больше никакого пространства. Смотрите, у каждой буквы еврейского алфавита и не только, есть черная часть, закрашенная чернилами, и есть белая часть, которая отводится для написания этой буквы. Когда в Талмуде, когда Олегу я рассказывал, я не помню откуда, я думал, что это из Писания, честно говоря, но оказалось, что это из Талмуда. Когда Моисею Бог диктовал Танах, Пятикнижие, ну, то есть, что там, Пятикнижие Моисея или Танах по-другому, да, Тару, то Моисей видел вот это все, на небе ему было показано, как черное пламя на белом пламени. То есть, белое пламя, оно горело как будто бы белым. И на нем черное пламя, это были буквы. И он видел, и там записывали, и так далее. То есть то, что мы сейчас читаем, вот таким образом ему было дано. Это не устная Тора, это письменная. Сейчас говорим только о письменной. Поэтому для еврейского алфавита чрезвычайно важна и белая часть, и черная часть. Они обе несут смысловую нагрузку, очень большую и серьезную, для передачи смысла того, что обозначено этими буквами. Только в иврите, только об этом языке речь идет. И Юд не имеет внутреннего пространства. Оно все закрашено, маленькая буква, она вся черная, около нее белого нет. Все белое вокруг нее, смотрите, нет внутреннего, то есть внутри этой буквы ничего нет. Все, что у нее есть, это все снаружи. То есть буква Юд очень экстравертна, она изнутри раздает все наружу, у нее нет того, что спрятано внутри. И оно как семя духовное сходит с неба, оно как семя, мы говорили с вами, оно и сперматозоид означает, и семя, семечко, которое сажаем и так далее. Эта экстравертность – важнейшая характеристика категории хохма. Хохма характеризуется буквой Юд. характеристика этого понятия. И ее стремление, хохмы, раскрыться вовне, дать понять, что перед вами есть. Когда вы смотрите на какой-то объект, хохма это в вас выплескивается, чтобы вы поняли, что это такое. Она вся экстравертна. Вторая категория, бина, символизируется буквой гей. Вторая буква имени тетраграмматона. Покажи, Олег, следующий слайд. Вот эта буква гей. Видно ее? Смотрите, в ивритском начертании этой буквы есть полноценное внутреннее пространство. Оно почти ограничено по периметру. Почти, но не до конца. Почти отгорожено. Это связано с тем, что я вам говорил, бина имеет отношение в корне к слову «строить». Строительство или постройка. Постройка здания. Скажите мне, какова суть любой постройки, любого помещения? Никогда не думали? Да, взять часть пространства и огородить его. То есть ограничить часть всего пространства и здания, но оно не ограничивает его полностью. Оно оставляет двери и окна для того, чтобы внешнее пространство соотносилось с внутренним, как вот как в этой букве. То есть цель любого здания, любого помещения – ограничить или огородить часть пространства. И тогда то, что внутри, то, что снаружи, оно соотносится через двери и окна, но очень важно то, что находится внутри, потому что бина, она сохраняет то, что внутри. Она рассказывает, что, как этот предмет или человек, или событие изнутри, как функционирует, как устроено, для чего вообще это нужно. Понятно это? Так вот, здание любое, так же, как и буква гей, так же, как категория бина, оно интровертно. Весь смысл того, что там внутри, а не то, что снаружи. Для того его и строят, чтобы ограничить, и чтобы там внутри было что-то ограниченное. Понятно? Главная реализация – то, что внутри. И таким образом божественный свет разливается поэтапно или последовательно. Кетер течет хохма, потом бина, и потом опускается сюда вниз, и малхут. То есть хохма – это интуитивно неформализованное, точечное, такое экстравертное понимание. Бина – это уже ограниченное с внутренним, интровертное с внутренним содержанием, выстроенное как, для чего и почему. Просыпайтесь. Для чего я вам это все рассказываю? Чтобы мы дальше с вами понимали разницу между мужчиной и женщиной. Я вам говорил, будет небольшое отступление. Вот это оно и есть, небольшое отступление. Дальше, в Торе, 23 стих. 23, скоро заканчиваем. Впервые появляется понятие мужчина и женщина. И Тора отмечает грамматическую связь между мужчиной и женщиной, не в русском языке. В русском языке этого нет, поэтому мы не понимаем многого. Иш, иша. Грамматическая абсолютная связь и взаимосвязь этих двух слов, понятий. Покажи, Олег, шестой слайд. И назовется она женщина Иша. Вот как пишется женщина. Алиф, Шин, Гей. Три буквы. Ибо от мужчины Иш пишется Алиф, Юд, Шин. Она взята. Слова Иш, мужчина, и Иша, женщина – отличаются только двумя буквами, они выделены красным, посмотрите. Юд и гей, остальные буквы одинаковые. Правильно? Так вот, теперь смотрите, что нам говорит Мидраш. Он говорит, что Господь взял свое имя, отделил от него две частички. Первая частичка – это буква Юд, и дал ее мужчине. Вторая частичка – буква гей, дает ее женщине. И до тех пор, пока в семье сохраняется гармония и любовь, уважение и иерархия, когда женщина, как луна, себя сама гасит для того, чтобы дать мужчине светить, чтобы его свет отражать потом, и чтобы семья была полноценной, то Господь присутствует в этой семье и находится между мужем и женой, и эта частица его имени, она находится в семье, потому что брак на небесах заключается. Ну, тот брак, который на небесах. Понимаете? Как только мужчина или женщина начинают разваливать семью, расшатывать, светить только для себя, жить только для себя, женщина тянет одеяло на себя, начинает учить, ставит мужа на место, или муж говорит, да пошла, кто ты так, или смотрит куда-то в другую сторону, эти частицы уходят из их имен, Иша и Иш, возвращаются к Богу, и остаются две буквы, Алев и Шин, что переводится справа налево, читаем, Эш. Огонь, ссоры, разногласия и проблемы в семье. Понятно? Раздор. Теперь давайте скажем, что категория хохма символизируется буквой Юд, которая является характеристичной для мужчины, как семя. Категория бина характеризуется буквой гей, которая характеристична для женщины. Понятно это? И теперь, таким образом, мы видим параллель в разнице между понятиями хохма, бина, юд, гей, мужчина и женщина. То есть дары даны совершенно разные. И теперь вот эта схема, как сходит божественный свет, Олег, покажи седьмой слайд. Вот она, видно, там размыто, я ее не рисовал, просто вставил и все. Божественный свет, кетер. Идет через хохма, потом стрелка, смотрите, бина, и потом возвращается сюда вниз, малхут, наше царство. Малхут – это способность передавать жизнь, жизненную силу всему живущему, всему творению. Этот свет передается через хохма, который символизирует мужчину, дальше перетекает бина, которая женщина, и потом передается уже сюда, и поэтому апостол Павел установил иерархию. Жене глава кто? Муж. А мужу кто? Христос, а Христу Бог. 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Центральная идея, которую мы здесь должны понять, она такова. Разница между мужчиной и женщиной находится на всех уровнях бытия. На всех. Это и есть соотношение хохма-бина и разница между юд и гей. Теперь дальше, сейчас уже заканчиваем, поверьте мне, осталось чуть-чуть. Особенность заключается в том, что стрелка, которая изображает от хохма к бина, она определяется глаголом, помните, мы говорили, ваийцер, когда Бог творил два начала в душе человека, доброе и злое, дурное начало и доброе начало, злое начало, то ваийцер, а здесь оно определяет словом ваийвен. И перестроил. Поэтому он не сотворил женщину из мужчины, а он взял часть мужчины и перестроил ее, переделал. И вот появляется бина. Из хохма появляется. Как только появилась женщина, в мире начала действовать категория бина. И навел Господь Бог тяжелый сон на человека, и взял одно из ребр его, и перестроил его в женщину. И вот когда взятое от Авраама ребро было перестроено в женщину, из хохма появилась бина. Еще раз скажу, эта параллель существует только в иврите. В русском языке читаем, Господи, прости, плоский текст, ничего не понимаем. Когда начинаем глубже опускаться на другие уровни понимания или чтения, начинает что-то проясняться. Теперь смотрите, как я вам уже говорил, буква Юд, которая характеристика хохма, характеристика в понятии мужчина, не имеет внутреннего пространства в себе, она просто как точка. Поэтому мужчина всегда устремлен вовне, он никогда не направлен внутрь. Ясно это? А в отличие от него буква «гей» имеет внутреннее пространство, категория «бина», характеристика женщины, вся реализация женщины внутри. Внутри себя, мира и всего остального. Она направлена интровертно, мужчина экстравертен. Для мужчины вся реализация снаружи, для женщины внутри. Вот эта разница, принципиальная разница между экстравертностью мужчины и интровертностью женщины, это разница между мужчиной и женщиной как таковыми, как видом. И разница между направленностью наружу мужчины и направленностью внутрь женщины, она проявляется на всех буквально уровнях. Возьмите анатомию и физиологию. Женщина вся внутри, мужчина весь снаружи. Для мужчины время течет снаружи, а для женщины время течет внутри, согласно ее менструальному циклу. Понимаете разницу? Огромнейшая разница. Мужчина никогда не понимает женщину в этом отношении. И далее, направленность наружу, направленность внутрь. На психологическом уровне мужчина тянется за внешним. Ему очень важно внешние проявления. Отсюда все эти машины, дома, виллы, заводы, пароходы, корабли. Женщина реализуется и направлена внутрь, она строит гнездо. Никогда не были на селахе в нашей десятке? Кто был, знает. Мужчины что делают? Приезжают на селах летом. На десятку. Мужчины начинают копать, этот для кур, как она называется, холодильник, копать помойку, копать костер, устанавливать там скамейки и кухонные вот эти вот места общественного пользования. Потом мужчина что делает дальше? Идет смотреть окрестности, где там дрова, а где другие живут, а где те, чем занимаются, а где этот, где поют, а где наоборот, куда ходят, как там устроено все. Женщины в этот момент, если бы вы видели, до психа доводят мужчин, брата моего так вообще. Он просто жить не может, зубы стирает все, потом отрастают, наверное. Потому что женщины в этот момент плюют на все, на кухню, на помойку, на туалет и ставят упор на свои палатки. Каждый свое гнездо, каждый выбирает место, куда воткнуть эту. И не получается, не могут. Все сами красные, испсихуются, течет все, но они ставят это гнездо и не успокаиваются, пока не поставят. Это реализация мужчины и женщины. Поэтому мужчина реализуется, возьмите вот этот социальный уровень, для мужчины вся реализация во внешнем, ну в той или ином виде карьеры, любой. И не важно, что это космонавт или столяр, можно быть хорошим врачом, учителем, да кем угодно, курьером. Но он реализуется там, медали, вот это вот ему фуражку, честь отдают, красная дорожка, вот этот вот фейерверк сзади, вот что у мужчин, вот что у него, это признание его значимости, он там. Женщина внутри, дом, мы это в семейном семинаре поговорим, это продолжение женщины, ее внутреннего содержания, внутренней структуры. Пройтись бы с инспекцией по вашим домам. Вот то, что внутри у женщины, продолжение, хотя говорят, что у мужчины тоже есть такая часть, которая только в современном обществе появилась и выбивается из всех категорий, из всех учебников, это продолжение внутреннего содержания автомобиля, это продолжение гигиены мужчины, внутренней гигиены. Ну, у кого как, да, с этим? Кто залезешь в помойку, а у кого-то там можно в носках сидеть. Понимаете теперь, какая разница между мужчиной и женщиной? Мужчина выходит из дома, он не может оставаться внутри, он умрет дома. Он выходит из дома, он пашет, он баранит, он сеет, он там поливает, бегает что-то. Возьмем вот какую-то такую умозрительную одну область. Он пропалывает, удобряет, он дышит, он там греет, он руками своими зашло, потом сжал, зерно собрал, перемолол в муку. Что он делает с этой мукой? Приносит домой. Женщина дома сидит и ждет. Она вьет гнездо, устраивает и ждет. Он приносит муку, она из этой муки делает что-то иное. Печет хлеб, делает пирожки. Она трансформирует. И, то есть он сделал как мы будем есть, вот, а она, или что, а что мы будем есть, вот мука, очень образно говорю. А она говорит ему как. Мы возьмем муку и сделаем вот так, и потом глядишь, он, о, смотри-ка, еда. Иначе бы он умер от голода. Хохма – это информация, которую мужчина получает извне. От кого-то или от чего-то. Он сам еще не осознает, что это такое. Поэтому женщины всегда визжат и кричат, что это, что это? Особенно, когда вот фильмы смотрите какие-то, да, где экшен, где вот эти действия. И же там кто-то летит какой-то, едет что-то такое. Мужчина сразу понимает, бежим. Или говорит, ложись, сейчас бабахнет. Она, что это? И остается и смотрит. Мужчина бежит, ее хватает. И, да? Но когда женщина немного посмотрит, она ему расскажет, как. Поэтому те мужья, которые, ну если в семье вот эти две буквы сохраняются, юд и гей, когда присутствие Творца в семье есть, мужья, которые научились доверять своим женам, они всегда будут советоваться, какой бизнес открыть, а какой нет. С кем дружить, с кем нет. Кого в дом привести, кого нет. Какой проект начинать, а какой нет. Потому что у женщины бина. Она смотрит на человека, мужчина, вот, это наш спонсор, он нам вложит, он сейчас нам поможет. Она говорит, не вздумай даже в дом его не приводи. Она не знает почему, она не может объяснить почему. У нее другие дары, она видит что, и у нее трансформируется в как, и она видит угрозу семье. На таком глубоком уровне, что мужчине просто, он слепой в этом отношении. А мужчина говорит, да что ты там понимаешь, курица, пошли. И взяли, и пошли, и вложили деньги, а потом пролетели. А потом, ой, что делать, давай молиться, как же так, за что это мне? Ну, вот так получается. И поэтому я вам рассказывал уже про директора Sony. Да, рассказывал. Японцы, у них очень культура такая строгая, и женам не положено в высших кругах. Чем выше круг, тем ближе они к корням. Носят кимоно, гетто носят и прочее, прочее. И женщине не положено находиться в среде мужчин прямо за столом. Она накрывает и удаляется. А они, как мы, в том плане, что все сделки заключаются за столом. Сначала они сидят, возливают и едят много. Потом договариваются о чем-то в процессе этого. А потом подписывают уже только договор. В баню не ходят. И что делает женщина? Вот в их конкретно, я не помню, какой это директор или основатель, или какой-то там, ну, в общем, самый главный. Она все это накрывала им, потом они приходили, у них же вот эти, знаете, как дверки бумажные, раз, и она там сидит в другой, ну, за бумагой. И все слушает, все, что они говорят. А потом, когда они все расходятся, они вместе садятся с мужем, он говорит, ну, что думаешь? Она говорит, не подписывай, это все плохо кончится. Как она это понимает? И он доверяет. И очень много вещей, целая прям статья большая была про них написана. У женщины вот эта бина, она внутренне складывает систему знаний. Я вам расскажу по секрету. Я евреев открыл первым. И мы сделали семинар семейный по следам и так далее. А потом я их забросил. Думаю, ну что там к нам как-то не очень. Потом в православие когда пошли, Осипова расковырял и нашел тоже. Хвалюсь, да? Осипова послушал, здорово, все классно. Но когда он начал там шашкой рубить всех протестантов и заодно и сначала этих католиков, потом протестантов, я думаю, да пошел ты. И тоже вот туда же подальше и так далее. А потом оно все от Ирины начало приходить. Она, вот почитай вот это посмотри, а вот это почитай. И потом, понимаете, хохма открывает внешнее, первую идею. А потом через женщину трансформируется в как, и получается система, она строит и систему знаний, и свой дом, и так далее, познание. И поэтому с самого начала, когда мы только начинали наши группы в нашей церкви, я говорил, что женщина, мужья и жены, семья должна быть наставником домашней группы. Потому что вот про эти дары тогда еще, поскольку... Если муж и жена, они находятся на противоположных сторонах, ведут группу, то группа получает да, настоящее познание. От мужчины идет одно, от женщины бина другое. Хохма и бина соединяются в группе и получается да. При условии, конечно, что муж с женой не перетягивают канаты, не конкурируют в группе, кто круче, кто быстрее скажет, кто больше скажет. Если это так. Поэтому это очень-очень важно, что у нас служение ведут семьи, поскольку здесь вот именно самая полнота. Ну и процесс хохма-бина, экстравертно интровертно, он во всех соотношениях, во всех аспектах, во всем, начиная от физиологии, еще раз скажу, от рождения детей, не только в том, что мужчина рожает, помните, читали Писание, такой-то родил, такого-то это родил, мужчина рожает детей вовне, он дает, но без женщины он не может родить, без женщины не получается. Женщина создает этого ребенка внутри себя. Дальше этот процесс на уровне юд и хей. Юд – это семя, это вот оттуда мужчина отдает. Он дает одно семя, в котором весь потенциал всего человека и всей его жизни. Дальнейшего рода. Дальнейшего рода, да. Но он сам не может ничего с этим семенем сделать, потому что оно никуда. Нет женщины. Женщина не рожает сама, не рождает сама. Она принимает уже готовую жизнь и воплощает, и строит внутри себя. Мужчина вовне, ют отдал, бина женщина или гейбук принимает в себя и строит этого ребенка. И в конечном итоге она его воплощает и рождается он на свет. Вот то же самое, вот это вот уровень хохма-бина, ют и гей, экстравертное-интровертное, оно, мужчина и женщина, на всех уровнях бытия работает, на всех. Есть вопросы? Мы с вами разобрали эту тему, дальше двинемся уже в сторону дерева познания добра и зла.